Перевернувшись под водой, Кийск снова вынырнул на поверхность. «Ну что там?» — нетерпеливо крикнул с берега Киванов. «Все в порядке», — махнул в ответ рукой Кийск. «Ну так возвращайся. Сейчас». Глубина реки, как успел заметить, заглянув в колодец Кийск, была в этом месте около 5 метров. Набрав легкие воздуха, Кийск нырнул. Достигнув дна, он уцепился руками за камни и пополз в сторону, где находился вход. Добравшись до колодца, он уперся руками и коленями в его края и по пояс вылез из воды. Ощущение было жутковатое. Зыбкие водяные стены выглядели отнюдь ненадежными. Казалось, что в любую секунду они готовы обрушиться вниз, смять слабое человеческое тело и, швырнув его в зияющее темное отверстие входа в лабиринт, раздавить одно. Стены уходившего в землю колодца, насколько мог рассмотреть Кийск, были абсолютно гладкими. Не было ни ступеней, ни каких-либо других выступов, цепляясь за которые можно было бы спуститься вниз. Кийск снял с пояса предусмотрительно одолженную у летунов цепь с большим крепким крюком на конце и с размаха всадил острое жало крюка в край колодца. Стена воды, по которой он ударил, всплеснулась. Но после этого вся вода, до последней капли, нарушая закон тяготения, вернулась обратно в стену. Дернув как следует и убедившись, что крюк держится надежно, Кийск бросил цепь в колодец. Медленно и осторожно, передвигая руки по скользким камням, пятясь назад, Кийск снова погрузился в водный поток и, оттолкнувшись ногами от дна, вынырнул на поверхность. «Ты что там, ставишь рекорды по длительности погружения?» — закричал на него с берега Киванов, обеспокоенный долгим отсутствием друга. Кийск успокаивающе махнул рукой и поплыл к берегу. Выбравшись на теплые камни, он провел ладонями по волосам, отжимая воду. «Как долго вход будет оставаться открытым?» — спросил он у Джои. «Я думаю, до тех пор, пока лабиринт не получит команду закрыть его», — ответил Дравер. «Я закрепил на краю колодца цепь», — сказал Кийск, обращаясь ко всем. «Нужно только нырнуть и ухватиться за нее руками, чтобы потом спуститься в лабиринт. Будьте осторожны, иначе, потеряв равновесие, можете сорваться вниз. Спускаться будем по очереди, в следующем порядке. Берг, Джои, Вейзель, Киванов. Я пойду последним. Советую всем разуться и хорошенько подогнать все снаряжение, чтобы ничто не мешало и ничего не потерялось в воде». «А обувь куда деть?» — спросил Киванов, стягивая с ног ботинки. «Здесь брось», — ответил Кийск. «А как же мы потом без ботинок?» — удивился Борис. «Босиком много не набегаешь». «А куда ты собрался бежать?» Киванов пожал плечами, с сожалением посмотрел на свои ботинки и бросил их в сторону. «Пора позвать механиков», — сказал Кийск, когда все разулись, подтянули ремни и надежно закрепили за спинами гравиметы. «Действуй, Толик!» Берг опустился на одно колено, уперся локтем в согнутую ногу и плотно обхватил ладонями гравимет. Выстрел его срубил одну из мостовых свай у самой воды. «Еще?» — спросил он, покосившись на Кийска. Кийск, приподняв ладонь, велел ему повременить. «Стрелять больше не пришлось!» Не прошло и минуты, как на узкую полоску берега у моста, которую могли видеть люди, и откуда можно было заметить их, уже вышел механик. «Привет, приятель!» — помахал ему рукой Киванов и, повернувшись к Кийску, сказал: «По-моему, он нас видит». «Я тоже так думаю», — согласился с ним Кийск. За спиной механика возник корпус его напарника. Мгновенно оценив обстановку, они поняли, что с той точки, где они находятся, не имеет смысла пытаться использовать против людей лазеры. Сначала один, а следом за ним и другой, механики начали медленно заходить в реку. «Надо же!» — восхищенно хлопнул себя ладонью по бедру Киванов. «Помыться собрались!» «Пора!» — скомандовал Кийск. «Берг, вперед!» Одним привычным движением Берг закинул гравимет за спину, подтянул на груди ремень и с разбега нырнул в реку. Доплыв до водоворота, он сделал глубокий вдох и ушел под воду. Кийск смотрел то на часы, то на реку, то на медленно заходивших все глубже в воду механиков. Прошло полминуты. Берг не выныривал. «Теперь твоя очередь, Джои», — скомандовал Кийск. Джои сунул ключ в карман и застегнул его на молнию. Он только успел подойти к воде, когда внезапно раздался испуганный крик Везеля. «Вход исчез! Смотрите, вход исчез!» — кричал он, вытаращив глаза и вытянув руку в ту сторону, где мгновение назад был виден водоворот. «Джои, что произошло?» — развернулся к гравру Кийск. Тот в это время уже суетливо дергал замок молнии на кармане, спеша достать ключ и выяснить, что случилось. «Это механики», — сказал он, едва успев коснуться пальцами черной пластинки ключа. «Они отдали команду закрыть вход». Джои зажал пластинку между ладоней, и на том же месте, где и прежде на реке, возник водоворот. Киванов тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу пот. «Ну и шуточки». Слова начатой фразы застряли у него в горле, когда он увидел, как вода снова сомкнулась над входом. «Джои!» — с отчаянием воскликнул Кийск. «Я не могу ничего сделать!» Дравер чуть не плакал от отчаяния и обиды. «Их команды нейтрализуют мой приказ!» «На таком расстоянии?» — удивился Киванов. «Их же двое!» — ответил Джои. «И импульс, передаваемый ими командой, значительно сильнее того, что могу создать я!» «И что теперь?» «Не знаю!» — в отчаянии воскликнул Джои. Кийск с тревогой посмотрел на механиков, которые, погрузившись в воду до пояса, уже почти достигли середины реки. «Надо что-то делать», — сказал он. «Если вход в лабиринт открыть снова невозможно, нужно немедленно уходить. Через минуту-другую механики достигнут точки, с которой смогут вести по нам огонь». «А как же Берг?» — спросил Везель. «Он же уже в лабиринте». «Я знаю», — зло глянул на него Кийск, — «что конкретно ты предлагаешь?» Везель молча развел руками. «В таком случае», — начал было Кийск. «Ключи!» — закричал Джои. «Где те два ключа, которые вытащили из механиков в городе?» Везель, суетливо от волнения и спешки, не попадая руками в карманы, принялся искать ключи. Достав, наконец, две черные пластинки, он протянул их Джои.